Братья и сестры, я сначала прочитаю текст Писания, хотя текст, он как будто не по теме. Но потом поразмышляю, может быть, и по теме получится. Я буду читать Евангелие от Иоанна, 15 глава, 8 стих. «Тем прославится Отец Мой, если вы принесете много плода и будете Моими учениками». Братья и сестры, вот у нас тема. Я так немножко с вами порассуждаю, если кто-то захочет что-то сказать, тоже можно. Вот у нас тема «Благо человеку, когда он несет иго в юности своей». Хочу чуть порассуждать на вопрос, что значит «несет иго» и почему «благо человеку». Но «благо» — это значит «хорошо», так же, да? Это значит «хорошо». Ну почему «хорошо», если человек несет иго? Ну что такое нести иго? Вот так вот складывается впечатление, что это сопряжено, ну, с какими-то страданиями. Ну вот здесь вот подсказывают с кабалой. Или, скажем, вот мы сегодня слышали, что ярмо, благо человеку, когда он ярмо несет. Ну вот, вот такие примерно мысли. Друзья, вопрос у меня вот какой. Нести иго в юности от меня зависит или не зависит? И второй вопрос. Почему благо, когда я несу иго в юности своей, почему хорошо? Ну вот если поговорить, скажем, на такой вопрос. Зависит ли от меня, несу я иго или не несу? Или не зависит? Как вы считаете, братья и сестры? Зависит ли от нас, несем мы иго или не несем? Ну, в данном случае, вот по этому тексту. Как вы считаете? Ну, вот киваешь, брат, вот и скажи, вставай, скажи, почему зависит от меня? Ну, вот попал человек под поезд и ногу потерял. Ну, не подставил же он ногу под поезд, да? Вот раз положил, дабы мне было благо, я сейчас ногу положу на рельсу, да? Так же никто не делает. Вот кто желает сказать, братья и сестры? Почему от меня зависит, несу я иго или нет? И почему мне благо, когда я несу иго в своей юности? Кто-то несет иго в старости, кто-то в зрелые годы, а кто-то в юности. Давайте, друзья, сначала ответим на первый вопрос. Зависит ли это от меня? Хотя думаю, что отвечать мы будем в процессе проповеди еще неоднократно, но пока только наживить мысли. Вот Иисус Христос говорит, возьмите иго мое на себя. Скажите, если это от меня не зависит, эта фраза уместна в Библии или нет? Наверное, неуместна. Если от меня не зависит, возьму я иго или не возьму, значит, слова Христа, они ничего в себе не содержат. Но если Христос говорит, возьмите, значит, есть вариант не взять. Кстати, последовательность. Сначала придите, а потом возьмите иго мое на себя и научитесь от меня. Друзья, мы об этом будем рассуждать позже. Я сейчас хочу перекликнуться чуть-чуть на второй вопрос. Почему благо человеку, когда он несет иго в юности своей? Почему благо? Что здесь хорошего? Я, братья и сестры, тоже считаю, что нести иго, как правило, это сопряжено со страданиями. Кстати, думаю, что не обязательно с физическими страданиями, но то, что со страданиями, это точно. Ну вот, например, одеть ярмо, хотя мы не все, наверное, знаем, что такое ярмо, но знаем, что это что-то плохое, в смысле неудобное, одеть на себя ярмо. Вот. Но всегда это сопряжено с трудностями, со страданиями и скорбями. Вот в 118-м псалме Давид говорит, «Благо мне, что я пострадал». Помните, да? Я не помню, какой стих. где-то 71 или 72, вот в том. «Благо мне, что я пострадал, дабы научиться уставам твоим». То есть я пострадал и научился твоим уставам. А если бы я не пострадал, не научился бы. Поэтому, братья и сестры, мысль моя вот какая. Ни про училище, ни про крещение. А просто для себя отметил, что для нас иногда так трудно бывает оставить что-то не очень большое. Что-то не очень большое. Вот так. Братья и сестры, я тут, в принципе, не о музыкальном училище, не об учебе и не о дружбе, о юношах-девушках. Друзья, а вопрос просто стоит весьма серьезный. Кого мы любим больше? Несем ли мы крест? И вообще, являемся ли мы учениками? Да, членами церкви мы являемся. Я тоже крещение, друзья, принял уже 25 лет назад. Членами церкви мы являемся. Но являемся ли мы его учениками? Христос сказал: «Я прославил тебя на земле, совершив дело, которое ты поручил мне исполнить». Братья и сестры, Христос сказал: «Тем прославится Отец мой, если вы будете его учениками и принесете много плода». Дорогие друзья, вот вам уже по 17 лет. Это очень хорошо. 17 лет – это уже здорово. Возраст такой хороший. Уже можно быть членом церкви, трудиться можно. А кому-то 18 и 20 уже. А кому-то, может, 16 и 15. Все равно хорошо. Друзья, все равно хорошо. Потому что и в этом возрасте мы уже можем делать большое дело в винограднике Иисуса Христа. Возможно, мы мечтаем, что когда-то на благовестие, куда-то далеко поедем. Друзья, а подготовка сегодня, подготовка вот здесь, подготовка в нашей отдаче совершается. Как мы отдаем себя в распоряжение Господу? Я уезжал в Америку не очень давно. Ну, по поручению братства мы ездили туда, кое-какие дела там делали. И вы знаете, в Москве я встретился с одним интересным братом. Этого брата депортировали из Туркмении. Ну, там депортировали 6 семей. И вот одного из этих братьев я встретил. И как раз у меня завтра самолет утром, а сегодня вечером мы сидим в квартире. И он мне говорит: «Ты знаешь, у меня все родственники в Америке. Родители, братья, сестры. Я, говорит, им письмо хочу написать». И он написал письмо. И мне передал, говорит: «Вот так, 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 передашь им письмо». Говорит: «Они мне пишут и звонят: радуйся, что тебя из Туркмении выгнали. Тебя бы там вообще в тюрьму посадили. Благодари Бога, что ты теперь не в Туркмении. И не вздумай снова туда поехать». И он мне говорит: «Зовут меня в Америку. Говорит, ты им скажи, что если бы у меня была возможность, я бы в Туркмению пешком пошел». И вы знаете, и мне очень понравилось, очень понравилось. Ко мне подошли его родители в Америке, и там братья, сестры. Вот, я письмо вручаю им торжественно, они радуются: «Слава Богу, а ты на письмо, ну как он там, живой?» «Так живой, слава Богу, что он теперь не в Туркмении, как он там, где он теперь будет?» А я говорю: «Вы знаете», он говорит, «если бы была возможность, в Туркмении бы пешком пошел». Вы знаете, как будто ведро холодной воды я им на голову вылил. Никак они такого не ожидали. И все-таки как хорошо, друзья, что есть люди, которые сегодня готовы жертвовать, готовы трудиться, ехать, оставляя уют, оставляя удобство, чтобы принести для Господа не один колосок просто, а чтобы принести для Господа много плода, чтобы быть Его учениками. Братья и сестры, я хочу вернуться к одному из текстов, который я процитировал в начале. «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Слово «счислять», друзья, я представляю, помоги нам, Господи, или научи нас контролировать время, считать наши дни, как мы живем, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Братья и сестры, последний я случай расскажу из своей жизни. У меня в этом году была интересная встреча. Что же это за встреча? Это была встреча с моими одноклассниками. Когда я заканчивал 10 класс, я вообще в школе был одним из таких людей активных. Но я не был верующим, я назывался верующим, а по жизни я верующим не был. Я учился хорошо, я был отличником все время. Вот. И так вообще был из таких, ну, в классе заметным человеком. И вот я помню, когда мы уже расставались, выпускной вечер был у нас, наш классный руководитель нам говорит, вы счастливые люди, вы заканчиваете школу в 75-м году. Ровно через 25 лет будет 2000 год. И мы с вами встретимся в 2000 году. И расскажем друг другу, как мы живем, как сложилась наша жизнь через 25 лет. Вы знаете, друзья, после школы я сразу же уехал на учебу, потом была армия. Вот, и я больше в родную станицу для жительства не вернулся. И у меня все время было желание повстречать моих одноклассников. Когда я стал верующим, за меня в моем селе кое-какие там легенды ходили. Я был уже служитель церкви, в нелегальных условиях служения совершал. На меня был всесоюзный розыск. И ходили легенды, что я в Америке живу, на каком-то острове живу. И вот такие вот вещи, всякие глупости рассказывают. Вот. И вы знаете, друзья, у меня вообще было желание приехать, встретиться, рассказать, что я верующий, что я с Богом теперь живу. Вот так, вот так. И никого я не встречал. Все эти 25 лет я никого не встречал. Периодически делался вечер выпускников, и мне приходили пригласительные. Это было через 10 лет, потом через 20 лет после школы. У меня все время было желание поехать, встретиться, учителям рассказать, школьникам рассказать, одноклассникам. И вот я спланировал, 20 лет, когда было, это 5 лет назад, я не смог опять. Я даже братьям сказал, братья, хочу встретиться. А меня отправили на служение, и я не смог опять. И вот 2000 год. Я находился на Украине, далеко от дома. И вот мне звонит отец. И говорит, пришла пригласительная. Приглашаю тебя на вечер встречи выпускников. И вы знаете, друзья, я с братьями-служителями поговорил, я сел на поезд и поехал на эту встречу. Я молился, знаете как, друзья, я знал, что там соберутся люди, много людей, вот, и чтобы там рассказать, там не будет очень широкой возможности. И все-таки я молился, Господи, позволь мне 15 минут, чтобы меня слушали и не перебивали. И трезвые, чтобы были. Вот так я у Господа просил. И вы знаете, друзья, да, мы встретились. Встреча была удивительна. Никто меня уже не узнал. За 25 лет я сильно изменился. Некоторых и я не узнал. И все-таки радость была большая. Друзья, Бог ответил на мою просьбу. Меня слушали, не перебивая, 4 часа. 4 часа. Друзья, первое, что я сделал, я попросил у них прощения. Я им сказал, что я с вами учился 10 лет. Учился как хамелеон. У меня в сердце была вера в Бога, но я вам о Боге не рассказывал. Все знали, что я сын верующих родителей. За глаза меня сектантом называли и богомольцем. Но в глаза никогда. Со мной дружили. И так вот о Боге я никогда не говорил. А потом я начал рассказывать. И вы знаете, друзья, когда я закончил свой рассказ, мне надо было уезжать. Были накрыты столы. Никто не притронулся ни к чему. 4 часа никто ничего не ел и не пил. И в 12 часов ночи вышли меня провожать. И очень многие подходили и со слезами говорили. Говорили, приедь еще хоть раз. Мне надо с тобой один на один поговорить. Если бы ты со мной поговорил раньше один на один, я бы уже давно был таким, как ты, верующим. Вот несколько человек, друзья, так говорили. И девчата, и ребята. 45-летние почти что люди. Вот так вот они искренне просили, чтобы я приехал еще раз. Друзья, и я подумал, у меня была возможность 10 лет, каждый день рассказывать людям о Христе. И я это время потерял. А теперь так трудно. У меня сейчас опять есть желание поехать, обойти всех по домам, найти время, с каждым поговорить. Я им всем подарил, друзья, Библию. Я каждому подарил Библию, кто захотел. Подписал каждому. И учителям своим. Друзья, но надо поговорить. И как это нелегко теперь. Братья и сестры, вы сейчас еще учитесь в школах. Большинство из вас учитесь в школе. Не надо терять время. Возможно, вы тоже много о Христе не говорили. Давайте будем использовать, чтобы вам не пожалеть потом, так как пожалел я. Чтобы вам потом через 25 лет не искать встречи с выпускниками и с виноватым лицом в чем-то оправдываться. Друзья, пусть Господь благословит, чтобы мы практической жизнью доказали нашу принадлежность Иисусу Христу на основании библейских принципов ученичества. Пусть Господь благословит нас и прославится в нас. Аминь. Братья и сестры, мы сейчас будем молиться. И я хотел бы предложить, что если кто-то еще не решился, чтобы быть его учеником, возможно, ты принял крещение, возможно, ты давно являешься членом церкви. Друзья, но сегодня не так стоит вопрос. Сегодня вопрос стоит необычно. Ты являешься ли его учеником или нет? И если нет, возможно, любви в твоем сердце уже нету, той, которая была раньше. Возможно, отрешиться или нести крест, для тебя кажется это невыносимо тяжело или не под силу. Братья и сестры, то сегодня можно покаяться, попросить у Господа прощения, чтобы Он простил и помиловал, и дал нам силы, чтобы идти за Ним, от всего отрешившись и неся крест, и любя Его всем сердцем. Возможно, кто-то еще никогда не решил вопрос своего личного спасения и никогда еще не каялся. Друзья, можно покаяться сейчас. Возможно, у кого-то нарушены взаимоотношения с Богом, и ты утратил свое ученичество. Друзья, можно покаяться сейчас. Сказать Господу, Господь Иисус, прости меня. Я до сих пор был верующим, но не был твоим учеником. Помилуй меня и подари мне новую жизнь. Жизнь посвящения и всецелой отдачи тебе, чтобы я тоже мог радоваться, видя приносимые тебе плоды. Чтобы, друзья, через остаток нашей жизни он прославился. Может, жить-то осталось уже немного. Я сказал, через 25 лет, друзья, доживем ли мы до 2025 года? Может быть, и нет. Может быть, Господь уже придет скоро. Я думаю, что возьмет Он себе учеников. Вот чтобы среди Его учеников и мы с вами были. Друзья, если кто-то покаяться хочет, то вы пройдите сюда. И мы вместе с вами помолимся. Я тоже думаю, друзья, хорошо будет нам еще псалом спеть, но мы споем после молитвы. А сейчас на коленях молиться будем, благодарить Господа за то, что Он открыл и явил Себя нам, и просить, чтобы нам принести для Него много плода и прославить Его, неся Его иго. Аминь. А если кто-то покаяться желает, то нужно будет сюда пройти и здесь колени склонить. Будем молиться. Христос говорит, возьмите иго мое на себя. Это значит, вот я так представляю, это значит в одну упряжку со Христом. Иго или ярмо – это такое приспособление, когда вот запрягают, скажем, ну, двух животных. Вы знаете, мне приходилось вот в детстве или в юности, я увлекался ездой на лошадях. Ну вот, особенно такая наклонность была, необъезженных лошадей мы брали, и вот садились на них верхом, и нужно было их объезжать, чтобы лошадь научилась вот возить человека на своих вот плечах. И объезжали еще лошадей в упряжке. Как это делается, друзья? В упряжке легче. Берут одну лошадь старую и молодую. И запрягают их вместе. Если двоих молодых запрячь, трудно будет им ладу дать. А если старую и молодую, молодая попытается, ну, вести себя беспорядочно, старая не даст. Старая знает свое дело, движется по своему маршруту, а молодая никуда. Братья и сестры, мысль моя вот какая. Быть учеником Иисуса Христа. Возьмите иго мое на себя и научитесь от меня. То есть научиться можно тогда, когда мы возьмем на себя его иго. Только тогда можно научиться. А если не так, то ничего у нас не получится. Ничего не получится. Друзья, я не случайно прочитал текст. «Тем прославится Отец мой, если вы принесете много плода и будете моими учениками». Иногда вот мы говорим, ну, принести плод для Господа. Песню поем, хоть одну хотел бы душу. Или говорят, хоть немножечко там, хоть один колосок вот мне на небо принести. Ну и так дальше. Друзья, а Христос не так. Он говорит, прославится Отец, если вы принесете много плода. Он сразу рассчитывает на много плода, не на один или два. Вот в книге «Песни песней» есть такие слова. «Мандрагоры уже распустили благовония, и у дверей наших всякие превосходные плоды, новые и старые. Это сберегла я для тебя, мой возлюбленный». Обратите внимание, всякие превосходные плоды, новые и старые. Братья и сестры, если мы в юности будем нести иго, и если это иго не просто случайное страдание, друзья, если мы будем нести иго Господне, значит, мы сможем быть Его учениками. И значит, мы сможем принести много плода. Моисей такие слова написал. «Научи нас так счислять дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое». Как вы думаете, друзья, сколько лет было Моисею, когда он эти слова написал? Ну, примерно. 19 или там 40 лет, или 25, или 125. Вот сколько можно предположить, что Моисею было лет, когда он эти слова написал? Как? Лет 80. Но я знаю точно, что старше 80. Знаете почему? Потому что он эти слова написал не тогда, когда во дворце фараона был, и не тогда, когда спас скот в земле Мадиамской, а тогда, когда они шли по пустыне. Это значит, Моисею уже было старше 80 лет. Скажите, Моисей был в это время уже мудрый человек или нет? Я думаю, что он был мудрый человек. Он был человек Божий. Человек, посвятивший себя на служение Богу. И он пишет, научи нас, значит, и меня, научи нас так счастливы дни наши, чтобы нам приобрести сердце мудрое. Когда мудрому Соломону явился Господь в Гаваоне и спросил, проси, что хочешь, и дам тебе, то Соломон попросил мудрости. Кстати, он был уже мудрый, Потому что помните, когда Давид наставление своему сыну давал, там про Семея, про Иоава, он ему говорит, а ты человек мудрый, ты знаешь, как поступить. Помните, да, друзья? Значит, Соломон был человек мудрый. И все-таки он говорит, дай мне мудрости, дай мне мудрости. Братья и сестры, вот эта мудрость приобретается в тесной связи с Иисусом Христом. Когда мы берем на себя Его иго и начинаем у Него учиться. Поэтому, друзья, вот мои рассуждения, они так и будут. Что значит быть учеником Иисуса Христа? Что значит нести Его иго, чтобы получилось благо? Я думаю, что пока мы еще это благо не испытали. Возможно, кто-нибудь испытал, но думаю, что нам придется испытывать его позже, если мы будем его учениками. Дорогие братья и сестры, что значит быть учеником Иисуса Христа? Ну вот если бы я спросил сейчас, поднимите руку, кто является учеником Иисуса Христа? Я думаю, что, наверное, бы многие из нас подняли руку. Ну, может, не самым первым, а когда я смотрю, много рук поднимается, тогда уже и я бы поднял. Так обычно бывает. Сначала никто, а потом смотрю, раз, ну, теперь и мне встать можно или руку поднять. Братья и сестры, я не хочу поставить вопрос, верующие мы или нет. Думаю, что все мы верующие. Если бы я задал вопрос, ну, например, кто из нас члены церкви, это вообще вопрос легкий. Сразу раз, руки поднялись четко. Друзья, быть учеником Иисуса Христа. Я думаю, что не всякий, кто покаялся и принял крещение, таковым является, то есть его учеником. И мы рассмотрим с вами библейские принципы ученичества. Их не будет очень много, хотя можно было бы рассмотреть и много. Друзья, а мы рассмотрим всего три. И они описаны всего в одной главе Евангелия от Луки. Я так подряд эти три стиха и прочитаю. Ну, не прям сразу подряд, а каждый прочитаю и немножко порассуждаю. Друзья, первое – это стих 26-й. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит отца своего и матери, и жены, и детей, и братьев, и сестер, а притом и самой жизни своей, тот не может быть моим учеником». Друзья, вот первое, на что хочу обратить внимание. «Если кто приходит ко мне и не возненавидит», и перечисление. Друзья, в другом тексте аналогичная мысль, что если кто-то будет любить кого-нибудь или что-нибудь больше, чем меня, тот недостоин меня. А здесь написано, не может быть моим учеником. Вы знаете, друзья, я не думаю, что у нас с вами обязательно может возникнуть ситуация, когда будет проверяться, люблю я больше Бога или, скажем, свою маму. Например, мне в своей жизни такой выбор делать не приходилось. Хотя иногда что-то похожее бывает. Труднее этот вопрос можно вот ответить на этот вопрос, кого я больше всего люблю, детям верующих родителей. Потому что их родители всегда содействуют нашей вере. Я, например, помню с самого детства, родители делали все возможное, чтобы я был христианином. Они отправляли меня на собрание, рано будили, отправляли на собрание. И когда мне приходилось на собрание ездить не в ту общину, куда ходили мои родители, мои родители ходили в зарегистрированную общину, и мое детство прошло в зарегистрированной общине. А потом они начали меня посылать в отделенную общину, меня и моего брата. Нам было тогда по 13 лет, мне было 13, ему примерно 15. И вот мы ездили в соседний город. Ну, как маленьким детям, это к нам казалось далеко. Нужны были деньги. Родители нам всегда давали деньги. Приводили нас на вокзал, сажали на автобус. Давали деньги на обратную дорогу и на эту. И мы уезжали, а родители шли в свое собрание. Вот так начиналась моя христианская жизнь. И я помню, какое бы общение ни было. Вот я помню, что я жил в Краснодарском крае. Проходили общение в Харькове, это ехать надо было тысячи километров, и деньги нужны были значительные, а жили мы бедно. Ни одного случая я не помню, чтобы родители не дали деньги, чтобы мы поехали на общение. Они всегда нас посылали и всегда давали деньги. И когда я помню, однажды мы сказали, нам бы неплохо было бы купить магнитофон, чтобы записывать христианские псалмы и стихотворения. У нас не было денег, родители вот насобирали этих денег и купили все, что нужно было для того, чтобы мы были верующие, родители делали. Друзья, ситуация у некоторых людей складывается иначе. Сегодня в церковь приходит много молодежи, у которых неверующие родители. Например, вот в церкви, где я проживаю, у нас 70 человек молодежи, из них, наверное, 50, у кого неверующие родители. И как служителю церкви мне приходилось сталкиваться с настолько сложными ситуациями. Когда эти люди, совсем молодые люди, делали выбор, кого они любят больше. Одну девушку закрыли в квартире и больше месяца не выпускали ее, держали под замком. Она целый месяц ни один раз не вышла за пределы дверей своей квартиры. Это чтобы сохранить ее от церкви. И первый момент, когда оказалась не заперта дверь, она тут же побежала в церковь. Первая, не к подружкам, она тут же побежала в церковь. Я помню, был такой случай, когда уверовали две девушки, две родные сестры. А мать их, этих девушек, начала ходить в зарегистрированную общину. Вот, а девушки уверовали в нашей общине. И вот мать сказала, вы только или не ходите совсем, или ходите туда, куда я хожу. И вы знаете, друзья, вот они продолжают ходить сюда. Мать отказывается от пищи. Говорит, не буду есть пищу до тех пор, пока вы не пойдете со мной. Когда наступили 9-е сутки, они меня спрашивают, что нам делать. Мать уже 9-е сутки не ест. Она не хочет, чтобы мы сюда ходили. Вы знаете, друзья, вопрос тяжелый. Вопрос тяжелый. Особенно тяжелый был для меня, что мне надо было дать им ответ. И вы знаете, друзья, я прочитал как раз вот этот стих, который прочитал сейчас вам. Прочитал и сказал, Лена и Маша, мне кажется, это как раз тот случай, о котором сказал Христос. Я им больше ничего не сказал. Ничего не сказал. Друзья, они продержались еще 3 дня и пошли с мамой. А потом прошло время. Кстати, они уже члены церкви были, когда они с мамой пошли. Потом прошло время, друзья, их отлучили обоих за тяжелые грехи. С тех пор прошло уже, наверное, прошло лет 15. Я знаю их и сейчас. Они живут без Бога. Совсем-совсем неверующие. По несколько раз уже были замужем. И вот так вот у них сложилась жизнь. Друзья, бывают экзамены в нашей жизни. Экзамены бывают нелегкие. Но знаю, друзья, кому как. У одного экзамен один, у другого экзамен другой. Я знаю только, что экзамены на верность Богу и на любовь к Богу всем нам придется когда-то сдавать. А может быть, кому-то уже приходилось. Я помню, в детстве мама пела нам песни. Пела нам песни. И вот я запомнил слова одной песни. Эта песня древняя-древняя. Ее, наверное, пели только в древности. Сейчас таких песен уже не поют. А если кто-то запел бы, наверное, мы бы улыбались. И вот там слова такие. «Ты говоришь, и я люблю Христа». И нежно взгляд очей твоих сверкает. Любить же на словах, в том нет труда. Любить же делом редко кто желает. Подумай прежде, чем сказать кому, Иисуса я люблю. Братья и сестры, говорить о любви можно много. О том, что мы любим, любим кого-то или любим Бога. И иногда у нас красиво получается. А как обстоит с этим вопросом на самом деле? Так ли оно в жизни, как мы говорим? как с любовью к Богу обстоит у меня сейчас. Вот рассказывала сестричка стихотворение. «Ты оставил первую любовь». Ангелу Ефесской церкви так было сказано. Друзья, и обратите внимание, Господь говорит, покайся. А если не покаешься, то я сдвину светильник твой с места. Друзья, здесь не было крупных преступлений. Не было больших грехов, как это принято обычно у нас понимать. И нам кажется, ну, подумаешь, раньше любил больше, а сейчас чуть поменьше. Ну, ничего страшного, так всегда бывает. Даже среди нас, верующих, вот бытует такое мнение. Первая любовь вот к Богу, это вот, это так было хорошо, а сейчас почти нормально. То, что раньше я Бога любил больше, а сейчас меньше, это почти нормально. Вот так вот мы привыкли понимать. Вы знаете, друзья, Господь говорит, покайся. Однажды Господь, обратившись к Петру, спрашивает, «Симон Ионин, любишь ли ты меня больше, нежели они?» Друзья, обратите внимание, как хочет Господь, «Любишь ли ты меня больше?» А вопрос-то непростой. Потому что, ну вот откуда я знаю, люблю я Бога больше, чем вы или нет? Разве можно ответить? Ну разве, друзья, можно набраться дерзновения и сказать, «Господи, я люблю тебя больше всех?» Или вот вам бы я сказал, «Братья и сестры, я Бога люблю больше всех вас». Вы бы сказали, «Ну это, наверное, брат, что-то с ним не в порядке. Разве так можно говорить?» Вот. А вы знаете, друзья, как я мыслю? Вот когда человек любит очень сильно, то ему кажется, что больше всех. Вот когда любовь в сердце большая, ему кажется больше всех. Так обычно бывает. И даже нам кажется, что большей любви, вот чем я люблю, даже и не бывает на свете. Друзья, вопрос Иисуса Христа был очень точный и очень нужный. Симон Ионин, любишь ли ты меня больше? А почему Христос Петра Симоном Иониным называет? Как вы думаете, братья и сестры, ведь он же уже Петр давно. Ведь он же уже давно Петр. Почему же Христос говорит Симон Ионин? Ну взял бы и сказал, Петр, любишь ли ты меня больше? А вот он его называет Симоном Иониным. А почему? Наверное, друзья, потому что Петр рыбу ловил. Только сегодня он всю ночь рыбу ловил. А это был какой-то штрих, наверное, не очень хороший. Возможно, Иисусу Христу и не понравилось. Возможно, в этом вот просматривался, ну, какой-то неудачный жест Петра, что он сегодня всю ночь ловил рыбу. А может быть, это с отречением связано. Я, друзья, не богослов, и я не могу так очень точно сказать. Но думаю, что неспроста Петр вдруг снова Симоном стал. Любишь ли ты меня больше? Братья и сестры, вот этот вопрос, он сегодня пусть звучит к каждому из нас. Любим ли мы его больше? Больше всех. И если да, тогда нетрудно будет и ответить на вопрос, ну, скажем, если это касается близких наших, или, скажем, вот вопрос брака. У молодежи часто возникают вопросы брака, особенно вот когда записки начинаются, а можно то или другое, а как спутника жизни, а как волю Божию узнать. И все-таки, друзья, бывает в христианстве, что не все в брак вступают. И кто-то с этим соглашается. А кто-то не соглашается. И тогда начинаются трудные поиски и скитания, и какие-то тяжелые решения, приводящие к плохим последствиям. Друзья, насколько легче жить, когда мы любим Иисуса Христа больше. Мне очень нравится ситуация, скажем, с Тимофеем, когда Павел пришел и нашел ученика именем Тимофея. И пожелал его взять с собой. А у Тимофея была мама, и бабушка была, и отец у Тимофея был Елен. И я думаю, что жизнь у Тимофея была довольно благополучна, но встал вопрос, идти или не идти. И Тимофей пошел. А когда-то и Симон Ионин пошел, и Елисей пошел, потому что полюбил Господа больше, полюбил больше. Друзья, и таких примеров жертвенного служения и хождения за Господом очень много. И подвиги бывают ради Христа только тогда, когда в сердце нашем есть большая-большая любовь. Однажды Аврааму Господь сказал: «Авраам, Авраам, возьми сына твоего, единственного твоего, которого ты любишь, и принеси мне во всесожжение на одной из гор». Друзья, как вы помните, Бог Аврааму сказал, когда он должен это сделать? Ну, например, завтра или послезавтра, или через неделю, или не сказал? Не сказал. Господь только сказал: возьми сына, который ты любишь, напомнил ему, которого ты любишь, и принеси во всесожжение. Как вы считаете, имел право Авраам принести его во всесожжение через неделю? Я думаю, имел право. Имел ли он право через месяц? Думаю, имел право. Написано, на следующий день Авраам взял сына своего, взял дрова, взял огонь и нож. Ничего не забыл, друзья. Дрова, огонь и нож. И сына взял. Ничего не забыл. И пошел. На другой день рано утром. Почему так? Я понимаю, друзья, потому что Бога любил больше. Бога любил больше. Я не хотел бы вам предложить, чтобы мы сейчас взялись сравнивать, ну, кого я люблю больше, родителей или Бога. Друзья, а просто молиться о том: Господи, помоги, чтобы я Тебя любил больше всех. Я думаю, что это не будет ошибка, это будет правильно, чтобы я любил Тебя больше всех. И я думаю, что если мы искренне будем просить и желать, думаю, что Господь поможет. Господь поможет. Написано, если кто приходит и будет любить больше, тот не может быть моим учеником или не возненавидит. Поэтому, друзья, это первый принцип, на который я хотел обратить ваше внимание. Второе. И кто не несет креста своего и идет за мною, не может быть моим учеником. Нести крест. Друзья, взять иго Христа и быть Его учеником – это нести крест. Что такое нести крест? Возможно ли идти за Христом и не нести крест? Возможно или невозможно, братья и сестры? Я думаю, возможно. Христос даже так сказал: кто идет за Мною и не несет своего креста. Значит, можно за Ним идти, но крест не нести. Братья и сестры, я понимаю, что нести крест – это значит подчинить себя полностью Иисусу Христу. Вы помните, когда еще в самом начале, когда у Петра была одна из первых встреч с Иисусом Христом, Христос говорит: «Симон Ионин, закиньте сеть по правую сторону лодки». А Петр говорит: «Наставник, мы трудились всю ночь, и ничего не поймаю, и ничего не поймали. Но по слову твоему закину сеть». Друзья, я хочу выделить вот эту фразу: «По слову твоему, но по слову твоему закину сеть». Братья и сестры, жить по воле Божьей, то есть жить по Его слову, жить так, как говорит Бог. Когда апостол Павел сделался слепым на пути в Дамаск, он упал на землю и слышит голос: «Трудно тебе идти против вражда». Павел первый вопрос задает: «Господи, что повелишь мне делать?» Вы знаете, друзья, в моем представлении, ну вот так давайте представим, что вдруг вы от какой-то ситуации вдруг потеряли зрение. Или вот оказались на месте идущего в Дамаск Савла и потеряли зрение. И слышите голос, с вами говорит Господь. Господь говорит: это я тебе допустил. Друзья, какая наша будет первая просьба к Нему? Я вот шофером раньше работал. Вот едешь вот по трассе, и смотришь, такой знак. Очки, темные очки. Ну, шофера знают, что этот знак означает. Дорогу переходят слепые. Мне кажется, что вот более несчастного человека, чем слепой, кажется, трудно и представить. Когда человек никогда не видел или не видит ничего. Вот закрыл глаза и представь, что это ты закрыл их на всю жизнь. Друзья, и вот так у Савла было. В глазах совсем темно. Друзья, и он говорит: «Господи, что повелишь мне делать?» И ничего не сказал о своих глазах. Ничего не сказал о своем зрении. Наверное, можно было бы сказать: «Господи, верни мне зрение, и я тебе служить буду». Вот как некоторые люди говорят, в трудных обстоятельствах оказывается, говорят: «Помоги мне, Господи, я тебе служить буду. Верни мне зрение, я тебе служить буду». Друзья, Савл о зрении ничего не сказал. Только сказал: «Что повелишь мне делать?» И если слепым, значит, буду делать слепым. То есть полная покорность его воле. Вы знаете, друзья, и в наши дни нелегко бывает жить по воле Божией. В одном из срочных сообщений, это примерно полгода назад, описывалось, как в одном из регионов, одной из республик мусульманских, очень сильно избивали одного молодого юношу. Ему было 17 лет. Его избивала милиция. Избивали за то, что он сделался христианином. Били ногами и по-всякому. Били очень жестоко. Потом одели на него противогаз и перекрыли воздух. И когда он начинал задыхаться, ему чуть-чуть открывали воздух, чтобы он немножко подышал, и снова закрывали. И потом, когда ему сказали, что если ты не откажешься от Христа, то мы тебя убьем. Он говорит: для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Тогда начальник ему сказал: ты сделал выбор. Друзья, это нелегко, когда человеку всего 17 лет, и он только-только стал на путь христианский, говорить: для меня жизнь Христос и смерть приобретение. Это легко говорить за кафедрой. Но говорить людям, которые тебя бьют и могут убить, таких вещи говорить опасно и нелегко. Ты сделал выбор. Друзья, так вот в жизни бывает, когда человек делает выбор. Нести крест Христа или нет. А скорби бывают очень большие. Друзья, и при этих скорбях мы должны научиться и быть готовыми, чтобы жить так, как хочет Бог. Мне пришлось не очень давно быть в одной церкви. Церковь очень большая, там около 400 членов. И вот мне сказали, что со мной хочет встретиться одна девушка. Верующая, член церкви. И вы знаете, я немножко этой встречи боялся. Почему боялся, я вам скажу. Потому что эта девушка была инвалид первой группы. Она была больна очень тяжелой болезнью. И, ну, вообще мне с людьми в тяжелых обстоятельствах встречаться трудно. Надо как-то утешить, а иногда и слов мало. Слов не достает, не знаю, что сказать. И вы знаете, друзья, я с ней встретился. И мы с ней общались несколько часов. И я вам скажу, что это удивительный человек. Она инвалид с детства, инвалид первой группы. Друзья, у нее все страшно перекрученное, все тело. Она не может ни сидеть, ни ходить. Ничего она не может. Нет, она немножко сидит на стуле. На нее одевают такой корсет, жесткий очень. И вот сажают на стул. Это чтобы она не упала. И стул весь огорожен таким барьером. И вот она держится. У нее и руки страшно перекручены. Вся она. Друзья, очень трудно на таких людей смотреть. Но вы знаете, друзья, я обнаружил, что это счастливый человек. Она умеет смеяться. Она и смеется. Она очень искренне радуется жизни. Перед ней стоит телефонный аппарат, и она очень много свидетельствует. Она находит адреса в телефонном справочнике в Толстом. Это очень большой город с миллионным населением. Она в Толстом справочнике находит различные номера телефонов, и она звонит. Ей очень трудно набирать номер по телефону. И она все-таки набирает, и она звонит. И она рассказывает людям о Христе. Она в первую очередь знакомится. Она говорит, вам звонит инвалид первой группы. Мне 27 лет. И вы знаете, я все-таки счастливый человек, потому что я в своей жизни встретилась с Иисусом Христом. И вот она начинает людям рассказывать. И она так хорошо рассказывает. А потом приглашает на собрание. Уже несколько человек через ее проповеди уверовали. Среди них верующих несколько инвалидов. Она инвалидов нашла вот по номерам телефонов, которые ездят на колясках. Несколько инвалидов уверовали. И здоровые люди. Она очень радуется, что она может приносить плоды для Бога. И в таком тяжелом положении. И вы знаете, друзья, когда я вот с ней беседовал, я все ожидал. Вот она сейчас попросит помолиться с помазанием, чтобы ей исцелиться. А она не просит и не просит. И я вижу, что ее не этот вопрос интересует больше. Ее больше интересует вот как трудиться хорошо, как плоды для Бога принести. Она очень радуется тому, что когда-то будет на небе, она будет и здоровой тоже. Она этому тоже радуется. И вы знаете, друзья, я от нее пошел окрыленный. И я думал, что вот такие вот люди в таких ужасных обстоятельствах, и все-таки они умеют приносить плоды для Бога. Они Его учениками являются. А мы зачастую, имея руки и ноги, и глаза, и уши, и способность говорить имеем, друзья, и мы не делаем то, что делают люди, которые не имеют этого. Вот как бывает. Кто идет за мною и не несет креста своего, не может быть моим учеником. Братья и сестры, однажды Петр Христу сказал, когда Христос говорил о том, что его ожидают страдания и смерть, Петр сказал, да не будет этого с тобой, Господи. Братья и сестры, хорошие слова Петр сказал. Хорошие слова сказал. Вот меня ожидают какие-то страдания, а кто-то из вас мне говорит, ой, пусть тебя Бог от этого сохранит. Наверное, бы сказал спасибо за такое хорошее пожелание. Друзья, Петр думал, что он так удачно сказал, так хорошо сказал, да не будет этого с тобой. А Господь Петру говорит, Петр, ты думаешь не о том, что Божие, но что человеческое. Вот как. Братья и сестры, моя третья мысль в этой главе. Так, всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Это третий принцип. Так, всякий из вас, кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником. Однажды я беседовал с группой молодежи на эту тему. И вы знаете, друзья, я взял листочки, чистые листочки бумаги. Каждому раздал. И каждому раздал ручку. И я прочитал вот этот текст. «Кто не отрешится от всего, что имеет, не может быть моим учеником». И я предложил, чтобы на чистом листочке мы столбиком написали, от чего мы отрешились, когда последовали за Иисусом Христом. И вы знаете, друзья, не надо было подписать там имя, фамилию, это можно было анонимно сделать. Но в основном я получил чистые листочки. Большинство из нас думали, что же здесь можно написать. И ничего не написали. А почему ничего не написали? Наверное, не смогли вспомнить, что мы потеряли, когда последовали за Христом. Не все были чистые листочки. Некоторые были такие, что я до уверования дружила с парнем. Я его любила. Но когда Господь меня позвал, я его оставил. Кто-то написал, что оставил институт, потому что профессия не христианская. Кто-то оставил институт физкультуры, кто-то оставил институт культуры. Я знаю, друзья, что многие из молодежи оставили и отрешились. Променяли веселую жизнь дискотек, музыки, танцев, дружб различных и любви. Променяли наследование за Христом. Слава Богу. А некоторым даже нечего написать бывает. Христос сказал, кто не отрешится от всего, тот не может быть моим учеником. Братья и сестры, когда Иисус рассказывал ученикам о том, что Его скоро убьют, Петр сказал: «Господи, вот мы оставили все и последовали за Тобой. Что же теперь с нами будет?» Друзья, Петр правду сказал или неправду? Мы оставили все. Я думаю, что правду сказал. Христос его не поправил. Симон, да разве ты все оставил? Да ты же не все оставил. Друзья, Петр, Христос не поправлял. Я думаю, что это была правда. Мы оставили все и последовали за Тобой. Что же теперь нам будет? Братья и сестры, это очень важный принцип, чтобы в нашем сердце вот это всегда жило, это отрешение. Если я больше всего люблю Господа, если я решился идти за Ним, нести крест. Друзья, отрешиться от всего. Бывает ли так в практике? В нашей христианской практике, потому что мы можем говорить: да, мы отрешились, надо отрешиться. Мы ездим на машинах часто, у нас часто дома неплохие, или еще что-то. А как же тогда отрешиться? И что же тогда все-таки нужно сделать, чтобы отрешиться, чтобы быть Его учеником? На нашей практической жизни, каждодневно. Вы знаете, друзья, я помню такой случай. Ехал я в поезде с одной сестрой. Это было в годы гонения, это был 85-й год. Эта сестра находилась на нелегальном положении. Она работала в структурах братства. На нее был розыск, ее искала милиция. И вот мы ехали с ней на поезде. И так мы разговаривали. Немножко она о себе рассказывала. Она говорит: вот мне уже 43 года. 23 года назад я ушла на нелегальное положение. Мне тогда было 20 лет. И уже 23 года я на нелегальном положении. Я у нее спросил, я говорю: ты не вышла замуж. Жизнь вот такая у тебя скитальческая. Тяжело? Она говорит: ты знаешь, наверное, бы с меня плохая мама получилась или плохая жена, раз Бог так усмотрел. Но я, говорит, счастлива, что я могу трудиться для Него, что Бог усмотрел для меня вот этот путь, чтобы оставить все и последовать за Ним. Друзья, и я нисколько в ее глазах не видел печали от такой жизни тяжелой или разочарования, от того, что так ее личная жизнь сложилась. Друзья, с тех пор прошло еще 15 лет. Я и сейчас с этой сестрой иногда встречаюсь. Она до сих пор находится на служении. Так она замуж и не вышла. Ей сейчас уже 58 лет. 58 лет. Вся жизнь, братья и сестры, вся жизнь ее оказалась отдана Господу. Вся жизнь. А у нас иногда мы размениваем нашу жизнь по мелочам. Но как это практически бывает? В одной церкви подходит ко мне одна сестра, знакомая. Я с ней, так немножко близкие были с этой сестрой. Я немножечко ей помогал советами в прошлом или позапрошлом году. И вот подходит ко мне эта сестра, радуется, что мы встретились. И вот так, знаете, мы порадовались искренне встрече. Я у нее спрашиваю: сколько ж тебе уже лет? Она говорит: 18. Я говорю: ты уже член церкви? Она печалилась, а говорит: нет. А как же так? Она говорит: вы знаете, я хотела принять крещение, но мне отказали. Отказал пресвитер. А почему отказал? Она говорит: вы знаете, я учусь в музыкальном училище. А когда он узнал, а пресвитер приезжий, из другого города приезжает, старенький уже дедушка. И когда он узнал, что я учусь в музыкальном училище, он мне сказал: ты должна оставить музыкальное училище. Ну и что? Ну и вот он мне отказался покрестить, потому что я не оставила музыкальное училище. И она мне спрашивает: а что мне делать? Вы знаете, друзья, трудный вопрос. Я вообще-то, ну, не противник музыки. Она спрашивает, а что делать? Ее не покрестили, потому что она не хочет оставить музыкальное училище. Вы знаете, я помолчал, говорит, ты знаешь, наверное, тебе надо оставить музыкальное училище. Она опечалилась немножко. Так вот мы еще пообщались, я ей кое-какие наставления сказал. Я говорю, ну ты все-таки вот так вот, ну решительно должна. Вопрос крещения – это самый важный вопрос. Ты и Господь. Встретился я с ней через год. Я спрашиваю, ну как, ты уже крещение приняла? Она говорит, вы знаете, нет. А как же так? Она говорит, вы знаете, я хочу встретиться с ответственным за МХО, чтобы с ним посоветоваться, стоит ли мне оставить училище или не стоит. Друзья, я с ней встретился месяц назад. Третий раз. Встретился месяц назад. Она радуется. Она меня дядя Коля называет. Дядя Коля, я уже крещение приняла. Слава Богу, говорит, ты, наверное, училище оставила. Она говорит, нет. Я просто нашла другого пресвитера.